эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа и программу «Христианство. Трудные вопросы». Передачу. У микрофона Сергей Худеев, и наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог нам задать любой волнующий его вопрос о христианской вере, то, что, возможно, ему кажется трудным или непонятным, или, может быть, даже отталкивающим. Это как раз сюда можно будет позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp на один и тот же номер 8 977 850 0996. 8 977 850 0996, и также можно связаться через, с большим очень удобством, через наш сайт Teos.fm, и там вот есть возможность нам посылать и вопросы через, там будет такая удобная форма, и там же нас можно слушать. Так, пришел такой вопрос. Сотворил ли Бог всех китайцев для ада, поскольку там веками в самой населенной стране мира не было никаких христианских миссионеров? Ну, не совсем так. В Китае христианские миссионеры были достаточно давно. И сейчас в Китае много христиан, несмотря на враждебность китайского правительства к христианству. И, конечно же, в Китае христиане есть, и довольно много, и сейчас в Китае проповедь Евангелия, она слышна. Там достаточно трудно быть христианами, там правительство над всем этим осуществляет жесткий очень контроль, но что там китайцы не слышали Евангелия, этого нельзя сказать сейчас, и даже нельзя сказать это в прошлом, но... Если ставить вопрос в целом, а что вот если какие-то люди не слышали Евангелия, там попадут ли они в ад, я могу только сказать, что Бог каждого человека судит индивидуально. И каждый человек нуждается в спасении, и спасет ли Христос каких-то людей, которые пребывали о нем в непреодолимом незнании по своей вине, ну, вот я думаю, например, что ветхозаветные праведники, которые не знали Христа и не могли, они спасены Христом. То есть для меня этот вопрос в какой-то мере открытый. Но есть закрытый вопрос, вот вопрос, в котором нам для нас достаточно определенный. Тут важно, что отметить, иногда люди, которые спрашивают о спасении неких не слышавших о Христе язычников, они... Имею в виду немножко другой вопрос. Спасусь ли я по категории вот добродетельных язычников? Нет, мы-то слышали. Мы-то слышали с вами. Мы не можем сказать, что мы не слышали Евангелия. Если мы сказали «нет», услышав, то, значит, мы сказали «нет». То есть ситуация, в которой человек там не знал вообще, ну, возможно, его Бог судит по тому, как он отреагировал на тот свет, который был ему доступен. Хотя это только мое предположение. Но мы-то с вами слышали, мы-то с вами не сможем сказать, что мы были не в курсе вообще про Евангелие, что нас не звали, нас звали. Если мы не пришли, значит, мы не пришли. Почему Бог не дает второго шанса после смерти, когда все становится очевидным? Так как раз потому, что все становится очевидным. Сейчас, когда для нас не очевидна реальность Божия, и мы ходим верой, а не видением, для нас возможно покаяние, для нас возможно добродетель, для нас возможно вера. Когда бытие Божие и суд Божий станет чем-то таким, что мы не сможем отрицать при всем желании, у нас уже не будет возможности обратиться к Богу. Уже совершить такой свободный выбор мы не сможем. Ну, пример, который я приводил, вот один парень нашел iPhone, и он этот iPhone у себя держал 2 недели, А потом к нему пришла полиция, арестовала его за кражу. Ну, потому что чужая дорогая вещь, ты должен был ее как-то вот вернуть владельцу или там полицию отнести, в общем, как-то показать, что ты ее не присваиваешь. И все это время, пока этот айфон у него дома лежал, он мог от него избавиться. Он мог, конечно, его там, в ту же полицию отнести. Но в тот момент, когда полиция его застукала с чужим айфоном, он уже попался. И он ничего не может в этом изменить. Вот за 20 минут до этого он мог бы отнести этот айфон в полицию. Он мог бы сказать, вот там, нашел там. Он мог бы переменить свое отношение к этой ситуации. Но в тот момент, когда он уже застигнут, он может говорить, что, знаете, я вот как раз собирался, вот уже одевался унести. Но уже поздно. И вот в тот момент, когда для нас станет чем-то очевидным и чем-то таким, что мы не сможем отрицать реальность Бога и вечной жизни, и суда Божьего, то уже будет поздно принимать какие-то решения по этому поводу. Мы уже окажемся на той или на другой стороне. Дверь закроется, и мы окажемся по ту или по другую сторону этой двери. И поэтому Евангелие призывает нас делать какие-то выводы сейчас. Вот ни в коем случае не надо думать, что я это сделаю после смерти. Не надо на это рассчитывать. Мы должны какие-то решения принимать вот прямо сейчас. Мы не знаем, сколько у нас времени осталось, поэтому ни в коем случае затягивать с этим не надо. Да, я напомню, что сейчас вот эти передачи, они выходят благодаря поддержке наших слушателей. У нас другие источники сильно, так сказать, подзасохли. И если вы считаете, что мы тут чем-то полезным занимаетесь, хотите это поддержать, то вы можете пойти на страничку мою на сайте Радио Теос. Просто наберите «Радио Теос Худеев», вам эта страничка вывалится. И я дал еще ссылку в трансляции в Фейсбуке. И там можно это служение поддержать, потому что оно в нем, оно в вашей поддержке нуждается. Так, пришел такой вопрос. Смотрел документальный фильм, который говорит о том, что древние цивилизации обладали утраченными сейчас знаниями, которые они получили от пришельцев с других планет. Не этим ли объясняются сообщения о чудесах, которые встречаются в Ветхом Завете? Нет, не этим. И, понимаете, вообще, как вам сказать, вот квазидокументальные фильмы типа Ancient Aliens, там «Древние пришельцы», я не знаю, как у нас это переводят, но у нас-то почти наверняка крутят этот сериал про древних пришельцев, где люди, которые увлекаются этим делом, находят следы древних пришельцев повсеместно. Я даже помню, мне очень понравилось, как там выступает какой-то человек, и появляется там такая, знаете, табличка, там, не помню, ну пусть будет «Джон Смит, conspiracy theorist», то есть на самом деле конспиролог, но звучит почти как вот почти как научное звание. Но на самом деле там люди просто, которые, ну, грубо говоря, фантазируют, что там пирамиды их нельзя было построить без инопланетян, что такие-то и такие-то древние артефакты древних цивилизаций, они сделаны при помощи инопланетных технологий, потому что сделать их с технологиями того времени нельзя. И есть, в сети лежит, по-моему, даже в Ютубе, лежит длинная такая фильма, двухчасовая, «Ancient Aliens Debunked», то есть «Разоблачение древних инопланетян». Я не уверен, что она переводилась, но по-английски она точно есть. И там люди просто показывают, как строились пирамиды, что пирамиды строились, мы знаем, как с технологиями, доступными в Древнем Египте, сохранились, археологи откопали там частично обработанные блоки для пирамид, откопали поселения, в которых жили рабочие, откопали даже древнеегипетскую отчетность, в которой указывалось, сколько этим древним рабочим выдавали хлеба и пива. В общем, знаем мы все, как это было сделано, и никаких предполагать какие-то необычности, какие-то древние технологии с вот этими древними цивилизациями, у нас нет никаких оснований. У них просто не было технологий, соответственно, нам нет оснований фантазировать об инопланетянах, которым эти технологии передавали. Это носит характер такой чисто развлекательный, такой, знаете, научной фантастики. В качестве научной фантастики все это воспринимать можно, это может быть забавно, но понятное дело, что не имеет отношения к реальности. Денис, библейское понимание счастья, есть ли такое понятие? Ваше мнение, спасибо. Ну, в Библии используется выражение «блаженство». Оно немножечко изменило свое значение в русском языке. Вот у нас с блаженством ассоциируется что-то вроде лежания на пляже. А на самом деле блаженство в Библии — это приобщенность к подлинному благу. И это как счастье, иногда переводят «счастливы». Вот в одном из современных переводов Библии я видел, как заповеди блаженства переводится как там «счастливы те, кого преследуют за правду». Но на самом деле слово «счастье», оно в русском языке имеет оттенок эмоций, оттенок переживания. Вот «я сейчас счастлив», там «я себя чувствую», такой эмоциональный подъем. Человек выиграл, не знаю, миллион денег в лотерею, и он счастлив, он испытывает эмоциональный подъем. Но библейское блаженство — это более глубокое понятие, которое предполагает, что человек не просто испытывает эмоциональный подъем, он обладает подлинным благом, и, конечно же, он будет этому радоваться, но дело даже не в том, что вот у него есть эта поверхностная радость, а в том, что на глубине он блажен, он обладает подлинным счастьем. Ну вот я попробую привести пример. Вот представьте себе, что есть, допустим, Вася. Вася, он великий ученый, он совершил открытие, которое позволило вылечить какую-то страшную болезнь и спасти тысячи людей. А Петя, он играет в танчики, и он так круто играет в танчики, что он на первых полосах таблицы мировой, там один из самых лучших игроков в танчике. Они оба испытывают субъективно примерно одинаковое удовольствие от всего этого. Они оба субъективно одинаково удовлетворены. Но мы понимаем, что один человек сделал что-то важное, серьезное, он как-то оставил след в мире, он герой и молодец, а другой человек, ну, занимается какой-то просто ерундой, на что-то он свою жизнь тратит. И вот они оба счастливы в плане таких эмоциональных своих переживаний. Им оба это очень в кайф. Но мы понимаем, что один из них блажен, а другой, скорее всего, нет. И вот блаженство — это не просто переживание счастья, не просто переживание того, что мне хорошо и радостно. Это когда радость отражает наше подлинное состояние, когда нам действительно есть о чем радоваться. И вот в библейском смысле человек может быть блажен, даже когда по мирским меркам с ним все очень плохо. Человек может сидеть в тюрьме и быть блажен. И в этом, конечно, отличие библейского представления о счастье, что наше счастье, оно более глубокое. Апостол Павел сидел в тюрьме в ожидании смерти, был при этом блажен. И писал при этом преисполненные радости и надежды свои послания. И сейчас читаешь и поражаешься. Человек сидит в тюрьме, он ожидает смерти, и он очень радостен. И он светится, он этой радостью заражает других. И поэтому в библейском смысле счастье, оно глубже, оно больше. И счастье... даже в этом мире, то есть наше счастье, оно носит вечный характер, конечно, но счастье даже в этом мире, оно связано с верой в Бога, поскольку какие-то, знаете, была такая серия исследований, например, это была Парижская школа экономики, которая исследовала, что делает людей более счастливыми и более устойчивыми к ударам судьбы. Там они исследовали, в частности, влияние безработицы, как человек сталкивается, человек, который вылетел с работы, как он что им помогает справляться. И вот один из важных факторов – это вера и принадлежность к церкви. То есть цель Бога – сделать нас счастливыми, причем не просто счастливыми вот в данный момент мне эмоционально хорошо, но счастливыми на очень глубоком, очень важном уровне, на абсолютно подлинном уровне, что подлинное счастье мы находим именно в Боге. И здесь, на земле, мы не будем совершенно счастливы, мы живем в падшем мире, но мы находим наилучшее, что в этой жизни может быть, когда мы живем по Божьим заповедям. Так, почему христиане так настороженно относятся к йоге? Это просто система упражнений, которая должна привести человека в баланс и помочь ему справляться с жизненными стрессами. Это не религия, ради которой надо было бы отказываться от христианства. Йоги терпимо относятся ко всем религиям. Почему христиане относятся к ним нетерпимо? Ну, потому что, ну, прежде всего, что такое нетерпимость? Мы ж не деремся с ними, мы их не разгоняем, мы им не делаем никакого зла. Мы просто констатируем, что христианину лучше этим не заниматься. Почему? Потому что йога – это религиозная практика. Иногда так приходится слышать, что нет, йога – это не религиозная практика, это там гимнастика, это ты вот просто себе здоровье поправишь. На самом деле йога – это все-таки именно религиозная практика. И вам достаточно набрать в поисковике «йога», у вас вывалится масса там йога-клубов. И ну, я в свое время это сделал. Я скачал там пару лекций, с которыми выступают там тренеры по йоге. И абсолютно у людей религиозная картина мира. То есть люди не рассказывают нам про гимнастику. Люди, у них абсолютно религиозная картина мира, в которой есть определенные представления о духовном мире, определенные представления о том, как человек живет в этом мире, там, о прошлых жизнях, о том подобных штуках. И, конечно же, йога предполагает определенную религиозную картину мира, которая не является христианской, не является совместимой с христианской. Поэтому, если я там практикую йогу, я по умолчанию принимаю определенную картину мира. Эта картина мира с христианской картиной мира не согласна и не может быть совместима. Поэтому, знаете, вот христианином все-таки быть, это предполагает, что мы ну, всерьез относимся к тому, что мы верим. Мы признаем, что Христос, например, возвещал воскресение из мертвых, а не переселение душ. И мы не можем принадлежать к общине, где верят в переселение душ. Потому что истина — это, ну, дело серьезное. Михаил спрашивает, почему церковь с особым усердием подталкивает именно евреев к отказу от жизни по закону великого пророка Моисея? Второе, разве не тошнит традиционных моральных христиан от общения с предателями веры своих предков и из отказавшихся от нормального иудейского монотеизма евреев? Вы знаете, я как-то не замечал, чтобы церковь как-то с особым усердием подталкивала именно евреев к отказу от закона Моисеева. Поэтому не знаю даже. Что касается, не тошнит ли традиционных христиан от общения с предателями веры, как вам сказать? Ну вот смотрите, вы читаете в Ветхом Завете там про, например, кто у нас там был? Моавитянка там Русь, или была там, кто у нас укрыл соглядатаев и отпустил их другим путем. Сейчас не вспомню уже, вылить его из головы. Но мы читаем в Ветхом Завете про то, как некоторые представители языческих народов, не еврейских, они оставляли свой народ, покидали свою языческую среду и присоединялись к народу Израиля. И это в Ветхом Завете рассматривается как нечто вообще хорошее, позитивное. И мы знаем, что сейчас прямо, хотя это ну, не особо распространенное явление, но человек, в принципе, может сделаться иудеем, человек не еврейского происхождения. Хотя было очень много ложных попыток записаться в Иудеи, чтобы убежать в Израиль в свое время. Поэтому тут некоторая настороженность существует к этой практике. Но также существует, в принципе, есть люди, которые, будучи не евреями по происхождению, приняли иудаизм. И никто им не говорит, ах, вы предатели там, веры своих предков. Там. Никто не говорит Руфе, что аж ты же предательница веры своих предков. Мы сейчас вернемся. Поэтому вопрос-то не в том, во что верили предки, а что является истиной. Наши обязательства по отношению к Богу, они гораздо важнее наших обязательств по отношению к предкам. Это не значит, что предки пустое место. Нет, конечно. Это хорошо чтить своих предков, и правильно. И это продолжение заповеди «почитай отца и мать». Но важнее верность Богу. И вопрос, который тут принципиальный, это является ли Иисус Христос Мессией? Если Иисус Христос является Мессией, он действительно предсказан еврейскими пророками, он действительно цель и смысл существования еврейского народа именно в том, чтобы в нем явилась Дева Мария, чтобы в нем воплотился Христос, тогда те евреи, которые уверовали во Христа, они уверовали во Христа, которого предсказывали еврейские пророки, они в абсолютном смысле именно что пришли к себе домой. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот все, кто в теме, знают, что евангельская история Иисуса, она написана строго по универсальным канонам волшебной сказки, которую открыл филолог Проб, Владимир Яковлевич Проб. И вы даже с этим, в общем-то, в целом не спорите. Но тогда вот я задам вам более конкретный вопрос. Значит, смотрите, вот почему ключевые персонажи евангельских историй, поступки которых двигает сюжет, они строго соответствуют семи типажам волшебной сказки, а именно, герой – это Иисус, вредитель – сатана, отправитель – Бог Отец, даритель – Бог Дух Святой, ложный герой – Иоанн Креститель, помощник – апостол, невеста – Церковь Христова. И женихом объявлен, соответственно, Иисус, потому что волшебная сказка должна закончиться свадьбой. Так вот, зачем Евангелие скрупулезно имитирует волшебную сказку, если Иисус был просто историческим лицом?
Угу. Можно с таким же успехом сказать, а почему волшебная сказка имитирует реальную жизнь? Есть масса историй, которые можно точно так же рассмотреть, как некие там события волшебной сказки. В чем, собственно, тут критика Евангелия? Можно найти массу реальных совершенно историй, которые можно тоже вот сказать, это все была волшебная сказка. Еще в XIX веке кто-то, когда появилась мифологическая критика Евангелия, не помню кто, предлагал с точно такими же критериями подойти к истории Наполеона и убедиться, что Наполеон это тоже волшебная сказка. Поэтому тут даже непонятно, в чем, собственно, аргумент. И где-то, собственно, состоит критика Евангелия. Индуистская духовная традиция Индии гораздо древнее Библии. Неужели в них нет ничего стоящего? Не знаю, что в них нет ничего стоящего вообще. Но это значит, что Христос — это конец всех религий. Вот религии, они так или иначе ищут Бога, они пытаются познать истину, они пытаются обрести спасение, но Бог пришел уже в лице Иисуса Христа. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, а вот, извините, тогда вот уточняющий тоже сложный вопрос. Вот вы отвечаете про добросердечных язычников, что мы-то слышали. А вот как же тогда, например, вот известный, например, Синайское чудо, когда там Богородица исцелила от смертельных ран мусульманскую семью, есть тоже вот явление в сирийском Суфани, признаваемое тремя традиционными патриархатами, где она тоже помогает мусульманам. И при этом вот Богородица, она не требует какого-то формального, вот, а тем более вот именно быть практикантом, ходить в какую-то там церковь, да, и вот мне кажется, другой подход какой-то.
Вы знаете, я верю в то, что Бог может являть милость, в том числе чудесную милость, не христианам. Это его творение, он их любит, почему бы ему и не явить милость? Но, когда мы говорим о пути вечного спасения, нам стоит обращаться к Божественному Откровению. И Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть это слова Евангелия. Если мы кого-то призываем к вечному спасению, то мы его призываем к Иисусу Христу. Пришло еще одно сообщение. Так, Константин спрашивает: не надоело ли вам, что одни и те же люди задают одни и те же вопросы? Нет, добро пожаловать. Пусть вас не смущает, если вам кажется, что вот вопрос, который вы хотите задать, он какой-то, может быть, неуместный. Нет, тут все вопросы уместны. Вы, пожалуйста, не печальтесь, не смущайтесь. Совершенно спокойно задавайте ваши вопросы, если они у вас есть. Вот пришел вопрос. Как понимать очевидные расхождения между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна? У Иоанна Иисус совершенно другой, говорит совершенно другим языком, о совершенно других понятиях. Действительно ли это одна и та же личность? Я как-то не вижу тут большой проблемы. Да, Евангелие от Иоанна, оно немножко в другой стилистике написано. Передает ли оно подлинные слова Иисуса? Я думаю, что да. Потому что какие-то слова... Понимаете, все-таки немножко в разных контекстах Иисус произносит речи, которые записали за ним синоптики и Иоанн. И если мы верим в то, что Иисус был тот, за кого он себя выдавал, то как раз у нас не должно вызывать каких-то сильных возражений то, что он может говорить немножко в разном стиле. Это мне не кажется большой проблемой. Еще вопрос по Евангелию от Марка. Говорят, что оно написано на хорошем греческом языке, на котором не мог писать Марк как простой рыбак. Ну, как вам сказать? Мне это не кажется вообще аргументом, потому что по-гречески многие очень говорили в Палестине, и греческий язык — это был язык межнационального общения, как русский в СССР или как сейчас английский, и многие говорили по-гречески как раз в Палестине. Нет ничего странного, чтобы Марк говорил. Там, говорят, сохранилось свидетельство, что Марк — это переводчик Петра. То есть Марк говорил по-гречески лучше, чем Петр, определенно. Ну и второе, допустим, Марк плохо говорил по-гречески. Вот я, допустим, плохо говорю по-английски. Я понимаю, хорошо, говорю плохо. У меня активный английский плохой довольно. Если бы я захотел какой-то текст выдать по-английски, мне вот почему-то вот было бы очень важно написать текст по-английски, чтобы меня поняли англоговорящие люди, то, наверное, первое, что я сделаю, это просто найду какого-то из своих друзей, кто хорошо говорит по-английски, и попрошу этот текст отредактировать. И вполне вероятно, что Марк мог поступить так же. Тем более, что в то время было принято обращаться к помощи секретарей, людей, которые умели быстро, профессионально писать, и обычно послания диктовали. Ну, вот как у апостола Павла, у него там идет послание, и потом он завершает словами: «Приветствие моей рукою Павлову», или там «Приветствую вас, я, Тихик, писавший это послание». То есть Павел пользовался услугами секретаря, который быстро писал по-гречески. И вполне вероятно, что Марк мог воспользоваться услугами человека, который профессионально быстро писал и хорошо говорил по-гречески. То есть мне вот как человеку отчасти двуязычному это тоже понятно. Это как раз я тут не вижу большой проблемы. Есть масса сообщений от антропологов, что в ряде племен существует вера в воскресение мертвых и в то, что конкретные мертвые воскресали. Если это явление известно в истории религии, не проявляет ли оно себя еще раз в истории воскресения Иисуса Христа? Ну, честно говоря, я так не думаю. Я не очень понимаю, о каких свидетельствах идет речь. Тут две вещи напрашиваются. Во-первых, когда речь идет о воскресении Иисуса Христа, у нас есть группа людей, которые свидетельствуют о том, что Он воскрес. То есть не то, что до нас доходят слухи, а то, что есть группа людей, которые свидетельствуют, что они его видели воскресшим. Ну и сейчас, после веков христианской миссионерской активности, я думаю, трудно найти какое-нибудь племя, которое не слышало бы про воскресение мертвых. То есть это, возможно, именно влияние христианства. Александр, надо ли давать милостыню просящим? Если да, то сколько? Если просящая женщина говорит, что у нее украли пенсию, надо ли ей дать 15-20 тысяч рублей? Если дать 1 рубль, не будет ли это насмешкой в случае, если то, что она говорит, правда? Вы знаете, вы не должны давать 15-20 тысяч рублей. Если у вас есть такая сумма, вы ее хотите потратить, найдите христианский благотворительный фонд, в котором существует отчетность, в котором существует уверенность, что ваши деньги будут израсходованы действительно на помощь людям, и лучше туда эти деньги направьте. Ну, потому что разные бывают ситуации. И когда человек просто просит денег на улице, это может быть по разным причинам. Может быть, действительно, это человек, который оказался в трудном положении, и вот он вынужден просить, и нам стоит ему помочь. Может быть, это, ну, бывает профессиональная нищенская мафия. Поэтому, конечно, вы не можете быть обязаны там давать 15-20 тысяч. Если вы такие деньги хотите дать, то вам следует проследить, куда они пошли. То есть, если вы хотите поддержать какой-то благотворительный фонд православный, дела которого вам известны, где существует какая-то отчетность, какая-то прозрачность, то вот лучше туда их и направить, чтобы вы знали, кому вы помогаете. Вообще, благотворительность, христианская благотворительность, она предполагает определенную организацию, что вот у вас в приходе, или даже не в приходе, а просто вот вы знаете, что в интернете там есть люди, которые помогают нуждающимся. Вы знаете, что у этих людей существует отчетность, вы знаете, что это за люди, вы знаете, что они не мошенники. И тогда вы должны им какую-то сумму выделять, чтобы угодить Богу. Потому что просто давать людям денег на улице, ну, знаете, я вот прохожу иногда мимо магазина, и иногда я там наблюдаю людей, которые с взором горящим просят денег, и совершенно ясно, что они их пропьют. Совершенно ясно, что это им же вред принесет. Поэтому надо понимать, кому вы даете деньги. Нужно выделить, знаете, вот выделить какие-то деньги, которые я потрачу на помощь нуждающимся. Вот так, чтобы я не причинил вреда своей семье, но вот какие-то деньги, которые я намерен потратить на нуждающихся, и определить, а куда именно я их вложу. И иногда вот просто раздавать деньги на улице – это совсем не лучший способ помочь как-то вот сократить количество мировых бед и несчастий. Так, в чем противоречие материализма, спрашивает Роман. Ну, если говорить очень коротко, то проблема материализма в том, что он отрицает свободную волю, потому что с точки зрения материализма все мои акты мышления и произволения, они, как и ваши, они обусловлены, вернее, даже детерминированы процессом, чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга. То есть человеческое сознание с точки зрения материализма — это целиком и полностью продукт мозга, тех процессов, которые в мозгу происходят. Эти процессы, конечно, очень сложные, там порядка 10 миллиардов нейронов, между ними очень сложные связи выстроены. В общем, это очень сложный процесс, он практически непредсказуем, но в рамках материализма он чисто материален, и он определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. В рамках материализма не существует свободной воли. И иногда это материалистам кажется, вот человек заявляет себя материалистом, но об этом не задумывался. Но так или иначе, это так. И все материалисты, они как-то вот на этом сходятся, что свободной воли не существует, в том плане, что все наши поступки, они определяются вот этим процессом, и уже потом задним числом наше сознание воспринимает их как, собственно, наш свободный выбор. Но на самом деле это просто результат того, что у нас в голове сварилось. И в чем тут главное противоречие материализма? Дело в том, что для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли, я должен был бы принять такое решение. Но если материализм верен, то я такого решения принять не могу, потому что во что я поверю, во что я не поверю, определяется вот этим природным процессом в коре моего головного мозга, а как этот процесс развивается, определяется неизменными законами природы. Ну, то есть, если материализм верен, то неизменные законы природы и предыдущие состояния системы сделали меня верующим, и ну куда же я попру против законов природы? Законы природы, они никем никогда, ни при каких обстоятельствах не могут быть нарушены, если мы материалисты. И любой материалист, который пытается убедить меня в истине материализма, выдвигая аргументы и призывая меня там, по отношению к этим аргументам принять какое-то решение, там, их признать, он впадает в противоречие. Потому что если материализм верен, тогда бессмысленно ко мне обращаться с аргументами, потому что в любом случае мое мнение будет определяться вот этими процессами в коре моего головного мозга. А эти процессы определяются законами природы. А законы природы не могут быть нарушены. И поэтому, если материализм верен, то все мои убеждения являются результатом электрохимических процессов в коре моего головного мозга. Если это так, то пытаться менять их при помощи аргументов это достаточно бессмысленно. Ну, другая проблема с материализмом, там целая куча проблем, это то, что материализм отрицает не только свободную волю, он неизбежно отрицает сам субъективный опыт, квалия. Ну, мы говорили, но я напомню, что квалия — это субъективный опыт, который не сводим к... не может быть выражен на языке физики. Ну, например, вкус кофе. Представьте себе человека, который никогда в жизни не пил кофе. Но мы можем ему дать всю физическую информацию о кофе. Мы можем ему подробно описать, как кофе взаимодействует с рецепторами языка, как сигнал идет по нейронам в мозг, какие нейроны там при этом реагируют. Мы ему все это можем сообщить. А знает ли он вкус кофе? Нет. Вот этого субъективного ощущения вкуса кофе он не знает, не ведает. Вот это квалия, это такая особенность сознания, субъективный опыт, который нельзя выразить на языке физики, и, значит, нельзя описать на языке материализма. Также такое свойство сознания, как интенциональность, или по-русски говоря, о чем-тость, сознание, оно всегда на что-то обращено. Сознание, оно вот... мы о чем-то рассуждаем, чего-то боимся, чего-то надеемся. И это свойство, которым не обладают никакие материальные системы. Поэтому у сознания есть огромное... сознание является огромной проблемой для материализма. Материализм не может адекватно описать сознание, причем не по причинам научным, что люди чего-то не открыли, может, в будущем откроют, а именно по причинам философским. Так, пришел... еще вопрос. Все христианские, Михаил пишет, все христианские конфессии считают своим главным религиозным конкурентом, породивший их иудаизм. Вы знаете, вообще-то нет. Нет. Если говорить о конкуренции, то она существует, может быть, у христианских конфессий друг с другом, но никак не с иудаизмом. Иудаизм все-таки это достаточно специфическая ниша и... как вам сказать, далеко не главный интерес христианских церквей все-таки. Что если человек отлично себя чувствует без всякой религии, живет полной жизнью и совершенно доволен? Ну, можно сказать, что такой человек заблуждается. Он прошел мимо самого важного в жизни. И Тут даже трудно это с чем-то сравнивать, потому что, ну, человек может жить без семьи, он может быть холостым и вполне себе счастливым и довольным, но вот вера в Бога — это то, для чего мы все созданы. Мы все созданы для вечной жизни, мы все созданы для вечного спасения. Если мы проходим мимо этого вечного спасения, мы лишены всего на самом деле. И, конечно же, жизнь неизбежно нас поставит перед тем фактом, что мы смертны. Мы смертны, и нам предстоит что-то с этим делать. Поэтому так или иначе мы оказываемся перед вопросом, а зачем я живу и что мне с этим делать. Так, каждая религия считает себя истиной и критикует все остальные точно так же, как вы критикуете йогу. Не мудрее ли найти какой-то подход, который нашел бы общее во всех религиях? Ну, знаете, в итоге не мудрее, потому что в итоге что получается? Что мы выстраиваем, находим некое... как вам сказать, общее, минимальное общее кратное. И чем дальше, тем меньше у нас остается. И в христианстве, тут что важно еще сказать, христианство — это не доктрина, в которой есть какой-то набор утверждений, которые мы можем согласовывать с другими. Христианство — это прежде всего личность. Евангелие говорит об Иисусе Христе как о Боге и Спасителе, о том, кто пришел для того, чтобы спасти этот мир, для того, чтобы спасти каждого из нас. И Бог ожидает от каждого из нас ответа на его призыв. Мы можем ответить Господу, ответить на этот призыв покаянием и верой или отказаться. И это не вопрос того, что вот там есть много религий или не есть много религий. Это вообще вопрос не про то. Вопрос в том, как мы реагируем, как мы отвечаем на тот призыв, с которым к нам обращается Иисус Христос. Мы либо принимаем его приглашение, либо нет. Либо мы отзываемся, либо нет. Поэтому важно понять, что другие религии, они как-то... Это вообще другой вопрос, да, в другой стороне лежит. Как относиться к чудесам, которые совершают представители других религий? Вы знаете, вообще к чудесам, в том числе к тем, о которых сообщается в христианской среде, надо относиться с большой осторожностью и рассуждением. Потому что много бывает ложных сообщений о чудесах, в том числе в христианской среде. Даже есть такое, я читал, пособие по исповеди, где человеку предлагается задуматься, не совершил ли он вот там тех или иных грехов. И среди этих возможных грехов там есть, распространял ложные сообщения о чудесах. То есть вообще это неправильно, не угодно Богу распространять ложные сообщения о чудесах. И что вообще говоря, такая проблема бывает. И прежде всего, когда речь идет о сообщениях там, о чудесах и в христианской, и в нехристианской среде, мы должны задуматься, а было ли чудо. А может быть, это просто вот чудо там не было. С другой стороны, если какие-то сверхъестественные события там происходили, на самом деле, ну, мы не материалисты, мы верим в то, что сверхъестественное вмешательство, оно возможно, нужно посмотреть, так сказать, подробнее. Может ли Бог вмешиваться для того, чтобы помочь своему заблудшему творению, даже если данный человек не христианин? Бог может. Может, у него есть на это какие-то свои причины. С другой стороны, может ли эти предполагаемые чудеса быть вмешательством каких-то темных демонических сил? Тоже могут. Поэтому тут нужно смотреть на конкретную ситуацию, на конкретный случай и пытаться разобраться, в чем собственное дело. И почему это вот, почему так происходит. Еще такой вопрос. Во время путешествия по Юго-Восточной Азии, во время тура, ну, длинное просто сообщение, я пытаюсь его коротко пересказать. во время Турань. В общем, речь идет о том, можно ли ставить ароматические палочки в буддийских святилищах. Насколько я понимаю, речь идет о буддийских. Нет, мы не должны принимать участие в какой бы то ни было нехристианской религиозной практике. Это неправильно, это не угодно Богу. И особенно, когда мы это делаем в положении туристов, когда это и неуважение по отношению к тем вот религиям, которые там исповедуются. Потому что там люди это делают там, с верой, с благоговением, со страхом. А у нас-то будет делаться, у нас делают туристы просто как местная достопримечательность. Это, ну, в любом случае неверно. И мы не должны так делать по ряду причин. Если так, у меня сохранилась книга «Бхагавад-гита, как она есть», должна ли я ее сжечь? Ну, в принципе, нет. Понимаете, если для вас она до сих пор является соблазном, если вот до сих пор вы не порвали с этим увлечением кришнаизмом, если он был, то, может быть, вам стоит от нее избавиться. А так, ну, памятник мировой литературы, это просто. Это, знаете, ну, как песня о Нибелунгах какая-нибудь, или там «Одиссея» с «Илиадой». Это не обязательно как-то вот прям демонстративно сжигать, но нужно понимать, что это не является божественным откровением, это не является каким-то указанием пути к спасению, это просто один из памятников мировой литературы. Тут не следует какого-то ему огромного значения придавать. Что делать, если за меня поставили свечку за упокой? Ничего не делать. Это абсолютно никаких последствий для вас иметь не будет, и вам не стоит обращать на это ни малейшего внимания. Это может причинить какой-то вред только человеку, который эту свечку, собственно, ставил, но не потому, что там какая-то страшная магическая сила, а просто потому, что он согрешил суеверием и согрешил злым намерением, потому что вот он вам пытался причинить вред таким образом. Но вы не должны верить, это бессмысленное суеверие, вы не должны верить в том, что вам таким бессмысленным образом можно какой-то вред причинить. Это все ерунда и совершенно пустое дело. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за внимание. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.